Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, в цикле Александра Никифоровой «Благословенная Иверия. Первый удел Богородицы. Рассказ о новом святом грузинской православной церкви старце Гаврииле Ургебадзе». Далее в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовные пространства» рассказ о конференции «Свиридовские чтения». И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Брат спросил старца, говоря: «Скажи мне дело». Старец отвечает ему: «Отсеки от себя всякую зависть во всяком деле, и спасешься». «При этом, — сказал старец, — зависть ввергает человека в гнев, а гнев — в ослепление. Ослепление же производит то, что человек делает всякое зло». Сказал один из отцев: «Жесткое слово и хороших делает дурными, а кроткое слово приносит пользу всем». Сказал один из старцев: «Отцы наши взошли в жизнь отсечением воли своей, а мы, если можем, то взойдем благостью своею». Странствовавший брат спросил старца: «Я хочу возвратиться в свою страну». И отвечает ему старец: «Брат, познай, что ты, пришедший сюда из страны твоей, имел Бога руководителем своим. Если же желаешь возвратиться, то уже не будешь иметь его». Старец сказал: «Есть люди, которые молчат не ради Бога, но желая приобрести себе славу. Но кто молчит ради Бога, то это поистине есть добродетель, и такой человек получает благодать от Бога и Святаго Духа». Сказал один из старцев: «Если дерево не будет колеблемо ветром, то оно не будет расти и не даст корней. Так и монах, если не будет искушаем и не будет терпеть, то не будет мужественным». Брат спросил старца, говоря: «Почему, совершая малое мое правило, я делаю это с небрежением?» Старец отвечал: «Любовь к Богу обнаруживается в том, когда кто исполняет дело Божие со всею ревностью, сокрушением и нерассеянным умом». Сказал один из отцев: «Нет ни одного народа под небом, как народ христианский, и также ни одного такого чина, как чин монахов. Но только вредит им, что дьявол вселяет в них злопамятство к братьям, когда они говорят: „Вот он сказал мне, и я ответил ему тем же“, и он имеет грехи пред собою и не видит их, а о грехах ближнего празднословит. От этого и терпит вред». Старец сказал: Монаху должно быть не слушателем только заповедей, но исполнителем их. Старец сказал: «Пророки написали книги, и пришли отцы наши, упражнялись в них и изучили их наизусть, а затем пришел род сей, списал их и положил их праздными на окна». Старцы говорили: «Куколь есть знак незлобия, а налав — знак креста, пояс — знак мужества. Итак, будем вести жизнь по нашему иноческому образу».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Благословенное Иверие. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрпрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир».Святой старец Гавриил. Цикл передач о новом святом грузинской православной церкви старце Гаврииле Ургебаце. Передача третья. О старце Гаврииле вспоминает митрополит Борджомский Серафим.
Их помощь и их подвижничество в чисто юродивой форме, не просто серьезной форме, оно во многом способствовало нашему студенческому желанию более глубоко войти в церковь. Потому что вы понимаете, что и сейчас, и тогда есть молодые люди, которые относятся к церкви вроде нормально, но более глубоко зайти в церковные правила, в жить, и они не желают, поскольку считают, что это какое-то вот средневековое явление. И вот заслуга отца Гавриила, заслуга таких подобных людей, что они вот в такой странной форме прививали любовь. Он, например, отец Гавриил мог зайти в пивбар, я был свидетелем этого, и он там мог рассказывать, проповедовать. И главное, как правило, он чувствовал, кому было особенно тяжело, он подходил именно к этому человеку. Он знал, что этот человек пришел сюда пить из-за того, чтобы как-то свое горе, или какие-то свои неудачи, или, может быть, какое-нибудь отчаяние заполнить эту пустоту вот этим питьем. Он как бы чувствовал. Знаете, у него был еще такой обычай, я бы сказал. Он на веревке носил горлышко поломанного кувшина. Горлышко керамическое. Вот так он носил и вот так заходил. Очень, у него палка всегда была, маленькая палочка. И он демонстративно вставал посередине ресторана, столовой или пивар. И потом брал вот это горлышко, как Кутузов, бинокль. И вот через это проломанное горлышко он обводил взглядом весь... Вы представляете, тех там сидящих, когда видели, что заходит какой-то батюшка, для части он был, конечно, просто поп, и начинает наводить как бы этот бинокль. Он в это время просматривал, кому он должен идти. Когда он выбирал уже стол, он смотрел, кому он нужен, он бесцеремонно заходил, садился за стол и начал говорить. Шутя, не шутя, иногда грозно, иногда в такой форме песни. Как правило, когда он выходил, все приходили к нему, брали благословение, кто на колени, конечно, целовали его, любили его и чувствовали, что это непростой человек. И таких случаев очень много. Очень много, и я жалею, что я был свидетелем и не записывал все эти явления. Я считал, вы же знаете, когда человек живой, то его не так ценишь. А когда человека нет, это чувство какого-то недостатка, вот недостаточно слушал, недостаточно ценил этого человека, все-таки оно гложет. Я думаю, что я должен был с блокнотом, наверное, записывать. Но он бы такого бы мне, наверное, сказал бы. Он, наверное, такого бы сделал, что, возможно, бы он и не дал бы мне такой возможности. Я помню еще такой случай. Я был молодым иеродиаконом. Это был 92-й год. И вот он стоит, и там две бабушки. Одна грузинская, другая русская бабушка. И мы стоим во дворе Светицховели. Я стою, смотрю, слушаю, а эти бабушки спрашивали, а потом одна из этих бабушек начала хвалить отца Гаврила. Но эта хвальба была такая вот слишком приторная, вот уже с такими словами. А он так сидит и слушает. Я так повернулся, молодой, представляете, иродиакон, и желая как бы прекратить вот такой вот излишнюю хвальбу отца Гаврила. Причем я как бы соглашался с тем, что говорила эта бабушка, но не соглашался с этой формой, этой излишней. Вот так. Таким словом я сказал: отец Гаврил, посмотри, что она говорит. Разве не знаешь, что ты самый грешный человек на земле? И эта бабушка от удивления так смотрит на меня, рот разинул. Она думала, что сейчас отец Гаврил, или посохом мне по голове. И отец Гаврил так посмотрел на меня, улыбнулся, потом посмотрел на бабушку и сказал: смотри, какой язык. И этим он смирил и меня, а главное, смирил и эту бабушку, и тем более всегда смирял о себя. Так что много, наверное, можно еще вспомнить его вот это юродство. Он делал вид, что он любит вино. Он вино называл профессором. И однажды я стоял рядом с ним, и еще одна была одна верующая женщина, которая очень уважала его. И в это время подошел молодой юноша. И этот юноша искал отца Гаврила. Он наслышан был, кто такой отец Гаврил, но не знал его на лицо. Но посмотрел на меня, догадался, что я не отец Гаврил, я молодой совершенно иеродиакон. Он посмотрел на отца Гаврила и сказал: отец Гаврил, это ты? А он как отец Гаврил ответил: да, это я. Я пришел к тебе, потому что я очень грешный, я хочу тебе сказать. А отец Гаврил не дал ему закончить и сказал ему: я знаю, что ты сделал. Я прощаю тебя, но иди к священнику, сдай исповедь и причастись, и знай, что то, что ты сделал, больше не повторяй. И этот юноша упал на колени, поцеловал и встал, и отец говорил: запомни, сынок, самое главное – это любовь. Повернулся этот юноша и ушел. Ровно через секунду он опять развел руками и начал петь свои полуоперные или какие-то свои песни. Но это я хорошо помню. Отец Гаврил узнал, что сделал этот молодой человек. Но что важная отличительная черта от неистинного юродивого, от истинного. Неистинный юродиво прелести ведет людей к самому себе. А истинный подвижник, истинный иродивый, ведет таких людей к Богу. И поэтому отец Гаврил послал его именно к священнику, который был, конечно, может быть, гораздо грешнее, чем отец Гаврил. Но это есть закон, что каждый человек, путь его лежит через, может быть, грешного священника, но священника, который совершает истинно православное действие Духом Святым, что из себя представляет исповедь, покаяние и причастие святых тайн. Вот это есть, я бы сказал, удивительная черта отца Гаврила. И самое главное, сам большой итог жития отца Гаврила, то, что он оставил огромную любовь в народе. огромная любовь – это есть итог того, чего прошел отец Гавриил с детства. И он, я помню, говорил, что его духовные отцы – это последний афонский монарх и грузинский монарх, которые подвязались в Бетании. Он говорил, что придет время, их обязательно причислят к лику святых. И знай, батюшка, что они сейчас в земле нетленные. Нетленные, так он любил так рукой говорить. Нетленные. Да, я понял, отец говорил. Ну, хорошо. И, к сожалению, я не могу повторить его песен. Я думаю, вот кто любит его, если бы мы смогли бы записать это на видео, это было бы, я бы сказал, что-то новое в духовной жизни. А как он рассказывал, как он поджег портрет Ленина, это нужно было слышать. Он это говорил с глубиной, конечно, какой-то тяжести, потому что, вы знаете, когда он поджег, был издан приказ о расстреле его. Этот случай мгновенно дошел до Москвы, из политбюро был прямо приказ его расстрелять. Но потом он говорил, что он молился 3 дня, 3 ночи Божьей Матери, она явилась ему, и этот приказ был изменен на сумасшедший дом, чтобы сказать всем, что это был сумасшедший, что с него требовать. И там, в сумасшедшем доме, его пытали. Поэтому он и юродивый, и исповедник. Например, одну деталь, которую я не знал, кстати, а это сказал наш митрополит Фадей, он сказал, что главврач вот этой психушки, где были и политические, принес молоток, большой гвоздь и вбил в колено отца Гавриила, чтобы он отрекся от Бога. И он не отрекся. Мы как бы не знали. Мы знали только его юродство, только его песни. Оказывается, он перенес страшнейшие мучения, испытания. И когда он вышел, как было сказано, что некоторые и умом не могут остаться в здравом уме. А отец говорил напротив, вышел гораздо более сильным. Вот это все он рассказывал совершенно в другом ключе. Его рассказ больше похож на КВН, как его заключили в тюрьму, это психиатрическую больницу, как он вышел, но это нужно было слушать. Есть, кстати, кусочек вот этого его монолога. Ну, в общем, все это кончалось его любимыми словами «Королева Шантаклора». Был такой фильм раньше, он его, не знаю, видел или не видел, но очень любил это имя. И когда он кого-нибудь смирял, женщин особенно, он говорил: «Не будь королевой Шантаклора». Он радовался, когда он это говорил. И в конце можно, конечно, еще много вспомнить, многое такое, что, я думаю, и нельзя говорить. И я бы сказал еще раз, заслуга и подвиг отца Гавриила в том, что он, начиная с 60-х годов, в то время, когда, наверное, трудно было в здравом уме проповедовать так о Боге, он нашел такой, от Бога, конечно, такую форму проповедования, которая для него, наверное, была единственной приемлемой формой. Он, например, где-то на улице был случай, когда его милиция задержала. Что он там говорил, я не знаю, может, и пел на улице, может, и в рясе, в мантии ходил. На центральную улицу Тбилиси. Его арестовала милиция. Посадила его, нашего маленького Гаврила, вот эту советскую трехколесную мотоциклет. Представьте, этот милиционер в форме сидит за этим рулем. Рядом сидит в этой колясочке наш отец Гаврил. А пока этот заключенный был доставлен в отделение милиции, отец Гаврил встал на ноги, взялся за поручень, взял крест и громко он пел и проповедовал Бога. И представляете картину? Отец Гаврил, седой, маленький, и голос у него был громогласный. И он так осенял крестом и пел, и благословлял, и говорил о Боге. Представляете, что случилось с этим милиционером? Как правило, они все становились верующими. Кто соприкасался к нему? Большинство. Да, еще я в конце хотел бы сказать, что я это сказал в тот день, когда после синода мы пришли на могилу, пришло мгновенно множество людей. Я как-то пошутил. Он меня простил бы, конечно. Я сказал, что как он был странным при жизни, так и сейчас его и причисление. Потому что вы знаете, что в Грузии не принято открывать могилы. Даже могила Давида царя, строитель, она была перенесена в алтарь и других больших святых. Не принято. И святая Нина, не. Но я сказал, как был странный, такой юродивый, когда особенно отец говорил, так и принято решение открыть его могилу. В скором будущем будет открыть его могилы, и его мощи уже будут перенесены в церковь. Это тоже есть какой-то показатель особенности. Он так и шутил. Странный, я говорю, странный. Так что я надеюсь, я думаю, я верю, что молитвы отца Гаврила, они помогут нам всем. Он любил русский народ, и я думаю, что его молитвами Господь даст, откроет дорогу, и много паломников из России посетят Грузию, помолятся у святынь Грузии, и, конечно, придут на могилку отца Гаврила. Его житие переведено на несколько языков, и на русский, на английский уже готовится и греческий текст. И самая главная заслуга, и слава Богу за такой подарок, что он, Господь, дал в лице отца Гаврила очень большого и любящего молитвенника. И мы надеемся, что Господь его молитвами исполнит и вашу молитву, ваши чаяния, исцелит скорби, недомогания, болезни. Все, как и в жизни, исполняют наши любимые святые. Я желаю всем вам, слушающим и читающим житие отца Гаврила, Божью благодать, радость в душе, терпение, любовь и единение в духе любви, единение двух братских народов, русского православного и грузинского православного народов. Так желал наш любимый, маленький, уже великий отец Гаврил.
Подошла к концу третья передача о новом святом грузинской православной церкви старце Гаврииле Ургибадзе. О нем вам рассказывал митрополит Борджомский Серафим. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хоров Рустави и Басяни. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Уж ты поле мое, поле чистое, да? Свет раздолье мое, ты широкое. Крестьяне понимали интуитивно первичность мироздания перед чувствами человека. Возьмите начало 23-го псалма. «Господня земля, вселенная и все живущие на ней» начинается с Господней земли, со вселенной. Не говорится «все живущие на земле» и она сама, а говорится «Господня земля, вселенная и все живущие на ней». То есть дальше люди. Первичность Божьего мира. Крестьяне подсознательно понимали это и отражали в песнях. Целомудрие — вот что лежит в основе русского фольклора. Вы все, что угодно можете встретить в фольклоре, но кроме бесстыжести, даже в скабрёзных, даже в частушках не бывает бесстыжести. Бывает скабрёзность, бывает совсем такой уже, конечно, соленоватый, солёный, да, бывает ругательный, всё. Бесстыжести прямой не бывает того, чем сейчас буквально наполнены средства массовой информации. Телевидение, определенные программы, не говоря о порнографии и так далее, это исключено в русском фольклоре. Вот это целомудрие и органическую взаимосвязь мира человека с миром природы, миром Божьим, в творчестве Свиридова передано поразительно, на мой взгляд. Конечно, как мы уже говорили, понятно ландшафтное влияние, несомненно, его родного Курского края. Ну, в чем это проявляется? Например, возьмите любой свиридовский зачин, любой свиридовский запев. И поныне на вспомине квинтовые взлеты эти его знаменитые. Конечно, это Степняк пишет, это человек, который на курско-украинской традиции возрос, резкое такое возвышение на квинту для него характерно. Я считаю, что в нем проявляется очень сильно влияние Курского края, своеобразной его мощной энергетикой. Thank you. Возможно, именно этой одна из не самых лежащих на поверхности, но весьма веских причин, объясняющих неприятие композиторам урбанистических воззрений. Практически полное отсутствие в его образной системе городских образов. Ну, я имею в виду в таком ключе, как в сочинениях, например, Масалова, Прокофьева, то есть в сочинениях, где индустрия, город, завод и так далее, там или как у Онегера паровоз, близкий моему сердцу «Пасифик». Кстати, неправильно говорят «Пасифик 231». 231 – это не номер в данном случае, а колесная формула паровоза. Правильно говорить «Пасифик 231». Два маленьких, три больших, одно малое колесо. Вот что имеется в виду. Это самый в то время популярный тип скоростного пассажирского паровоза в Европе. И он воплощал, конечно, идею индустриализации в себе, идею, как всегда человек любит это ужасное слово, победы. Потом победим землю, победим воду, победим время, победим пространство, Титаник непотопляемый, победим там океан мировой. Человек все время побеждает природу неуклонно, как тот самый Титаник, погружаясь и погружаясь, при этом ниже, 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 дальше и дальше, да. Нет, вы знаете, не в урбанистическом ключе. У Свиридова есть тема города. Это тема Петербурга. Но вслед за Блоком Георгий Васильевич представляет эту тему трагически скорее. Город как душитель, как погубитель живого в человеке. Город в лучшем случае уединения, творческого уединения. «Я люблю вас тайно». Вечера глухие, улицы немые, Эти строки очень любил Георгий Васильевич вспоминать со слезами на глазах и говорил: «Вот я когда мальчиком приехал из Курска в Ленинград, я ходил часами по этим улицам, размышляя сам с собой, мне так понятно то, о чем пишет Блок, и приходили музыкальные мысли ко мне». То есть тема Петербурга, безусловно, присутствует, но темы города как носителя так называемой цивилизации, имеется в виду бытового и урбанизма, у Свиридова отсутствует. Обрати внимание на то, что не менее гениальный композитор Шостакович, насколько помнится, сколько-нибудь ярких и значительных произведений пасторального склада, где описывается картина природы, пусть даже хотя бы на уровне пасторальности, не говоря о таком, как сказал Николай Рубцов, чувствую самую жгучую, самую смертную связь, так же, как у Рубцова и у Свиридова, такая связь с природой, у Шостаковича нет, пожалуй. У Шостаковича это такая ленинградская, я бы сказал, музыка чистая, интеллектуальная. Ее гениальность в лучших образцах, несомненно. Но вряд ли эта музыка может привести человека к любви к живой природе. Есть у Шостаковича, конечно, в медленных частях симфоний. Как великий человек он не мог миновать мир жизни однозначно. Но все равно эта музыка другого немножко ключа. Да, вот. Знаете, в поэме «Памяти Есенина» Свиридов вместе с самим Сергеем Александровичем в тот момент, когда приходит железный гость, четко, раз и навсегда объясняет свой взгляд на тему урбанизации. Погибель. Они предвидели погибель крестьянского мира, а это ставь знак равенства к слову «Россия», один в 23-м году, в 21-м, 25-м, да, самое позднее, другой в 56-м, когда была написана поэма «Памяти Есенина». Как гениальные люди, они понимали, к чему идет дело, да, куда идет, да. Вот. Но это не оставляет сомнений никакого. Есенин из-за тысячи пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз, а Свиридов в поэме «Памяти Есенина», изображая этот момент, он четко заявляет свою позицию, так сказать, свой взгляд на так называемую урбанизацию, цивилизацию там и так далее. Не говоря о глобализации, которая вытекла просто из этого.
пост.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Устюжского мещанина Василия Феоктистова-Вопиящина. Краткое жизнеописание. Любителей простонародного художества нонче у нас довольно. Уповаю, что и моя практика маляра-живописца послужит к пользе и удовлетворению таковых любителей. Окидывая умственным взором ту отдаленную эпоху, читатель видит худощавого юношу, а еще ранее младенца, который отнюдь не получает хвалы за свое стремление к искусству, а наоборот — дюру. Рисовать и красить отваживался я только в воскресные и праздничные дни. Переводил на серую бумагу лубочные картины или из родины и цветил ягодным соком, свеклой, чернилом и подсинивал краской для пряжи. Которые картинки выходили побойчее, получал за них от деревенских копейки по три и по пятаку. Тогда и родители начинали смотреть на мое художество снисходительно. 15 годов фортуна обратила ко мне благосклонные взоры в лице устюжского мещанина, живописца Ионы Неупокоева. Каковой мастер работал по наружности и по внутренней отделке. Преодолев диковатую стеснительность, я подскакивал к Ионе со всяким угождением, и добродушный человек сговорил меня в ученики за 5 рублей в месяц. С каким душевным удовлетворением гляжу я на жизненное поприще теперешней молодежи. Теперь, Кто имеет призвание или стремление, ему не так трудно выказать себя. Нонче всякое рачительное усердие в науке и художестве неограничительно поощряется государством. Так ли теперешний студент, принятый в Академию художеств, доволен судьбою, как радовался Васька Вопиящин, попавший в обучение к маляру Ионе Неупокоеву? Истинно был Неупокоев. На одном месте не любил сидеть. С Ионою Неупокоевым обошел я мало не все выдающие пункты Вологодской и Архангельской губерин. Иону ничто не держит, ни дождь, ни снег. Он все идет, да едет, и я за ним, как нитка за иголкой. А кроме всякого малярного поделия, как то левказ, окраска, отделка под мрамор и под орех, с успехом потрафляли по художественной части. Липовой доски на севере нету. Под краску утвари деланы из сосны, ели, ольхи. Поновляли божество и писали изново, свободно копируя в новейшем вкусе. Причем любопытно отметить, что население Северной Двины и Поморья имеет неопровержимое понятие к древнерусским образцам письма. Повсеместно принятую новую живопись икон здесь почитают за простые картины, и местное духовенство нередко потакает таковому пристрастию прихожан. В японскую войну 1904 года мне довелось пособлять владимирскому иконописцу в поновлении древнего иконостаса в Заостровье под городом Архангельском. Профессура археологов навряд ли так следит за реставрацией, каковым недреманным оком караулило нашу работу местное население, даже простые бабы, чтобы мы не превратили навыкновенных им дохматов. Но возвращаюсь к предыдущему периоду. Первый мой учитель Иона достоконально знал живописную практику и мог говорить об теории. Но благодаря тому, что Иона любитель был скитаться по проселочным дорогам, а не шаркать по городовым тротуарам, у него зачастую конкуренты удергивали из рук работу или заказ. Самозваный художник, а по существу малярешка самая немудрая, Варнава Гущин, не однажды костил Иону Неупокоева в консистории, якобы пьянственную личность. Но пусть беспристрастные потомки судят хотя бы по такому факту. Демартуи ни зиль ни бебене. Но таково было повседневное поведение самозванного Варнашки и компании. Отнюдь не оскорбляя памяти усопших, которые, напившись, пели песни в храме Божием, где имели пребывание по месту работ, каковые несвойственные вопли в ночное время вызывали нарекания проживающих деревень. Но мастер призванный, а не самозваный, Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже ежели бы поднесли ему кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но даже и принявшись простуды чашки 2-3 и не могши держаться на подвязях, Иона все же не валялся и не спал, но, не твердо стоя на ногах, тем не менее твердую рукою пробеливал сильные места нижнего яруса. Причем нередко рыдал до глубины души, переживая воображенные кистью события. С Ионой Терентьевичем ходил я 10 годов не как в учениках, а в товарищах. Такого человека более не доведется встретить. Приставился в 1895 году в городе Каргополе. Такой удивленный житель Иона, что у него не было ни к кому хозяйственного поведения. Ходил зимой и летом одним цветом, одежон к сермяжных сукон. Прибыльные подряды на округ были в руках загребущих человеков. У Ионы его многотрудные руки простирались только к окраскам да кистям, к столярным да к щекотурным снастям, а не к ограблению. Он чужого гроша под палец не подгибал. Иона Неупокоев имел дарование писать живых лиц. Глядит и пишет. Умел миниатюрное письмо, так что предельная величина не превышала 12 вершков. Каковым портретом занимался в среде мещанства и торгового сословия. Но фотография подорвала уже своей дешевизной цены. Впрочем, заказывают увеличение на красках с карточек визитного размера, чтобы отнюдь не являлось черноты, но поцветнее и посановитее. Иона для сортовых писем холстинки накладывал на тонкую дощечку, и, ежели где стоим долго, писал из яйца. Я же, худой ученик, клею холст и на кордонку, да, наведя тонкий левказ, пишу готовыми масляными красками. А из яйца писать много обрядней. В запас яичных красок не натворишь, хотя и прочнее. Впрочем, и Иона делывал без доски. Но три холстинки одна на другую наклеит, мездряным или рыбным клеем, оказывала как дощечка. Такого рода живопись на паволоке имелась во флотском полуэкипаже адмиралтейства города Архангельска. Такие у Верпаховского в рыбопромышленном музее на Троицком Пришпекте. Того же типа два шкапа на красках. Каковые шкапы делал я во свои юные годы, каждогодно посещая Архангельский город с Ионою Неупокоевым, на время ярмарки для письма балаганов. У иконного письма теперь такого рочения не видится, с каковым я приуготовлял тогда эти дверцы и ставеньки про свое наивное художество, которое, впрочем, художеством никто и не называл, но не более как расписные ложки и плошки. Господин Менг, пейзажист из превосходных, неоднократно удивлялся навыкновенной процедуре нашего письма. Он говорил: «Теперь я понимаю, для чего моя картина, висящая в гостиной, помрачнела в 10 лет, а дверь, которую здешний мещанин упестрил своей варварской кистью 40 лет назад, не утратила колоритов». Я тогда не доспросился, а, видимо, господин Менг понял, потому варварское письмо прочно и цветно, что мещанин сам и краску тер, сам олифу варил. Которую олифу варил знающий человек, и под той олифой живопись как под стеклом. Но и краска должна вмереть в дерево, в левказ. То уж письмо вековое, правнуки подивятся. Ишь скажут, прежние дураки над чем старались. Рядовой работы, комоды, сундуки, шкапы подписывали расхожими сужектами. Вазоны, травы, цветки, дерево или железо грунтовали охрой, крыли белилом свинцовым и писали на три краски в льняном масле. Но возьмем предметы благородной страсти господина Верпаховского или флотского полуэкипажа. Им тепереча годов по 90 и по 60, но они сохраняют следы былой красоты. Но молодые бабы — суть лютый враг писаной утвари. Они где увидят живописный стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с песком и драят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу. Но любие нам толковать о художествах, а не о молодых бабах. У стоящей работы сухое дерево приклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую емуринку загладим. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выделяющие места, где быть живописи. Паволок опущай сохнет, а я творю левказ. Ситом сеянный мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроешь паволоку, просушивая дважды, чтобы ногтя в 2 толщины. И по просухе лощить зубом звериным, чтобы выказало как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисование, тут и любование. Тут другой кто, не тронь, не вороши, у кого руки не хороши. Как деланы были шкафы на морское собрание. И учела писал панораму Соломбольского адмиралтейства, а по ставенькам — постройку фрегата «Пересвет», каковая состоялась в 1862 году. Да на другом шкапу — бомбардирование Соловецких островов от Аглицкой королевы Виктории в 1854 году. Писано яичными красками из самой изящной работы.
— Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.